Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Я приветствую всех, кто в эти минуты смотрит телеканал RTVI и слушает радиостанцию «Эхо Москвы». Это «Особое мнение» традиционно по пятницам после 19 часов 8 минут по Москве. Журналист Леонид Радзиховский отвечает на ваши вопросы, как вот и теперь, сегодня тоже. Здравствуйте, Леонид.
Добрый день.
Что, поговорим о новостях дня сегодняшнего, ну и в некоторой степени о событиях уходящей недели. Начнем, пожалуй, с вопроса такого, знаете, прямого совсем. Татьяна Захарова, служащая из Пскова. Дефолт будет?
Нет.
Ладно, значит, каков вопрос, таков ответ. На самом деле, слух пошел, мне сегодня уже звонили.
Нет,
я пытаюсь, понимать. Как могу успокаивать, конечно, людей, но как вы считаете, вот подобные умозаключения, настроения связаны как-то с отсутствием информации о происходящем, скажем, по телевидению?
Да нет, я бы не сказал, потому что если кого-то интересует, интернет доступен, канал РБК доступен, смотрите, читайте. Отсутствие информации, ну, врут государственные каналы, они врут обо всем, почему они должны говорить правду об этом? Было бы довольно странно, я бы сказал. Врут обо всем, все хорошо, прекрасная маркиза, все в порядке, Ворошилов на лошадке. Ну, они обо всем врут, они об этом врут.
Ну, может быть, это каким-то образом все-таки целесообразно не раскрытие полной картины.
Ну, врать вообще полезно,
для, это известно. Для страны, которая пользуется в большом количестве исключительно телевизором.
Ну, если считать, что жители страны идиоты, то это правильно. Насколько оправдана точка зрения, что большинство жителей страны идиоты? Ну, отчасти оправдано, наверное. По крайней мере, госканалам виднее, у них больше информации на этот счет. Я иногда тоже так считаю, иногда сомневаюсь, что большинство идиоты. Вопрос спорный, скажем так. А помогает ли это избегать паники, чтобы люди не бросились в банки получать вклады в срочном порядке? Ну, наверное, отчасти помогает, а отчасти, кстати, и нет. Потому что полная информация, кстати, ну, по крайней мере, та, которую мы можем получить из интернета, из других каналов, она говорит о том, что вкладчикам Сбербанка, вкладчикам с банка ВТБ никакого великого смысла бежать, топтаться и получать деньги на сегодняшний день, во всяком случае, нет. Дефолта, если иметь в виду невыплату государством, скажем, банковских вкладов, никто вроде бы не предрекает, не только наши, допустим, купленные и подставные аналитики, но и мировые аналитики этого нам не предрекают. Предрекают, ведь дефолт – это что такое? Это мгновенный обвал, да? Это ужасный конец. Вот ужасного конца…
Отказ платить по обязательствам, исполнять обязательства.
А по обязательствам каким?
Ну, в 98-м был по государственным,
да,
долгам.
Да. Вот ужасного конца никто не предсказывает. Предсказывают… ужас без конца. То есть Россия вползает в рецессию. Это, как говорится, даже идиоту очевидно, если цена барреля была короткое время $140, довольно долгое время $100, сейчас приближается к $60. Ну, нетрудно догадаться, страна, которая живет за счет многократной прокрутки нефтедолларов, при уменьшении этих самых нефтедолларов в два раза, вряд ли будет жить хорошо, правда? А других источников по случаю кризиса нам не открыли как-то. Вот с неба манна небесная не падает. Значит, экономика наша будет в обвале. Не надо быть для этого ни Кудриным, ни лауреатом Нобелевской премии, ни кем. Это просто самоочевидно. Получали вдвое больше, стали получать вдвое меньше. Значит, рецессия будет в экономике. Разорится тьма фирм. Масса народа вылетит на улицы. Понизят зарплаты. Но это все самоочевидно, тут даже говорить не о чем. Фондовый рынок наш пролетел уже, кажется, все этажи в свободном падении вниз. Уровень РТС, насколько я помню, был несколько месяцев назад 2400, сейчас 600. Но вот сегодня меня один информированный человек успокоил, сказал, что в свое время уровень был 38, так что есть куда еще падать.
В самом начале.
Да, значит, в общем, короче говоря, это будет ужас без конца, это будет долгая рецессия. Разница с 98-м годом, с моей точки зрения, очень простая. Значит, в 98-м году мы грохнулись вертикально вниз, поломав немало ребер и зубов. А потом коварный американский империализм нас за шкирдон вытащил. Поскольку кризис был только в нашей стране, а в мировой экономике был довольно-таки активный подъем, то благодаря росту цен на нефть Россию за шкирку вытащили, просто взяли за буксир и потащили. И доросли мы до такого состояния, что встали с колен, стали очень великими, стали гнуть пальцы во всех направлениях, проклинать, естественно, Америку. И Господь услышал проклятие наше. Не осталось безответна молитва наша. И рухнула Америка. И пыль от падения сего Вавилона великая. И вот сейчас мы попали в такую рецессию, когда мы можем ликовать, поскольку Америка грохнулась. Единственная маленькая проблема, кто нас теперь вытащит? Кто нас вытащит за шкирдон на сей раз? Буксиров нет, моторов нет.
Значит, либо же... Ну, а внутренние буксиры, внутренние моторы, точно. Как вы оцениваете действия правительства?
Точно. Либо же Господь Бог одарит нас второй своей милостью и сами себя вытащим, аки барон Мюнхгаузен. Либо же будем загорать на берегу до тех пор, пока Америка сама себя не вытащит, поскольку Америку вытаскивать некому. И второй раз не станет буксиром и опять не потащит нас к светлым вершинам, чтобы мы опять стали пальцы загибать и желать ей скорейшей гибели. Вот как бы один из двух вариантов.
Ладно,
действия правительства я оценить не в состоянии, поскольку я не экономист. Опять же, по оценкам международных экспертов, действия нашего правительства не более глупые и не менее глупые, нежели действия всех мировых правительств. Все правительства мира заняты одним и тем же. Накачивают деньги в банки, чтобы обеспечить банковскую ликвидность. Накачивают деньги в разные компании. Значит, ну, говорят, что проблема есть только в том, что все деньги, которые идут в нашей стране, проходят через толстый фильтр коррупции. И что все это умножается на коррупционную составляющую, и в результате, значит, зарабатывают компании и банки, связанные с определенными чиновниками и так далее. Честно говоря, у меня это никакого ни удивления, ни тем паче возмущения не вызывает. Ангелов нигде нет. Вот недавно мы узнали, что в Самоа, Святой Америке, руководитель банка Lehman Brothers...
Дайте многоточие поставим. Вернемся через минуту. Оставайтесь с нами.
Как давно мы не встречались. Реклама.
Компания «Ситерра» предлагает недвижимость в заповедной зоне Северного Кипра с видом на море. Например, трехкомнатные апартаменты всего за 106 тысяч долларов.
«Ситерра» – безупречная репутация и гарантия качества на строительство.
Квартира в новостройках на Северном Кипре по цене московской комнатушки. Для резервирующих квартиры полная меблировка в подарок. «Ситерра» – 8-800-700-39-70. Звонок бесплатный. Обращайтесь к специалистам за дополнительной информацией о различных статусах земель.
С 22 по 24 октября все краски арабского мира в Крокус-экспо. Национальные экспозиции 14 арабских стран, бизнес-элита России и стран Востока. Реальный шанс найти новых деловых партнеров. Арабия-экспо. С 22 по 24 октября в Крокус-экспо.
Делаю время, час потехи, но с рекламою на эхе.
Эхо Москвы. От винта.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Особое мнение Леонида Радзиховского. Ну, так мы закончили про...
Да, Америку. Про коррупцию. Так вот, недавно выяснилось, что в Самоа Святая Америка. Руководитель банка Lehman Brothers, мистер Фулд, показывали этого мистера Фулда лицо действительно средневекового рыцаря. Такой профиль чеканный, просто вот... Настоящий викинг. Вот этот самый викинг за 5 лет успешного руководства банком, за 7 лет успешного руководства банком выписал сам себе бонусов на 400 миллионов долларов. А последний бонус на 20 миллионов, правда, всего лишь, выписал себе за 2 недели до банкротства возглавляемого им банка. Это, разумеется, не коррупция. Это справедливое вознаграждение за непомерный труд. Полагаю, что Игорь Иванович Сечин, который руководит компанией «Роснефть» и «Судопром», и еще несколькими компаниями, наверное, тоже получает за свой труд, за председательство в Совете директоров, которое вроде бы бесплатное, но одновременно вроде бы платное, может быть, получает некие бонусы. Знаю, что от непомерных трудов своих Елена Николаевна Батурина за несколько лет заработала горбом 4 миллиарда долларов. Тоже, по-видимому, получала некие бонусы. Это я к тому, что будь ты средневековый рыцарь Фулд, или будь ты скромнейшая производительница пластмассовых стульев Батурина, или будь ты скромный чиновник Сечин. В общем, начальники, как правило, себя забывают и по рассеянности выписывают себе большие бонусы в минуты жизни трудные. А некоторые, может быть, Игорь Иванович себе вообще ни копейки не выписал, я не знаю. Так что коррупция, честно говоря, по-моему, явление, свойственное прямоходящим бесхвостым обезьянам более-менее по всему земному шару. Называется она разными словами. Подъем российской экономики шел вопреки или благодаря коррупции. Гибель российской экономики идет вопреки или благодаря коррупции. А по-моему, просто безотносительно к коррупции. Воровали, воруют и будут воровать. Поднимется Америка, поднимется Китай. Опять мы надуемся, как лягушка в вала. Все будет чудесно. Не поднимется, так и останется сдувшаяся вертикаль, из которой воздух вышел.
Вот. Смотрите, история. Значит, с полчаса назад, наверное, начали поступать срочные сообщения со ссылкой на источник некий в правительстве, не называется его фамилия. Ну, и там массово он наговорил вещей, что дно рынок нащупает в марте-мае будущего года и так далее, и так далее. Ну, и среди прочего было сказано вот что. Государство готово инвестировать в капиталы частных банков, чтобы поддержать их в трудной ситуации.
Так и оно этим давно занимается.
Да. И на этом фоне РСПП написала открытое письмо, где заявила, что выступает против привлечения госкомпаний и ВЭБа для государственных интервенций на рынок акций. По сути, РСПП боится национализации. Как вы можете прокомментировать это?
Да, они декабристы, карбонарии. Открытое письмо в Кремль. Да в своем ли они уме? Что они там вообще думают, о чем они там пишут? Что же касается национализации, то я, конечно, не Шохин и не вхожу в руководство РСПП, но, по-моему, идея господ карбонариев из РСПП несколько преувеличена. Дело в том, что с моей скромной точки зрения некоторые компании у нас вроде бы государственные, такая мелочь, как «Газпром», «Роснефть», «ЮКОС» бывший, «Транснефть», «Сбербанк», ВТБ. Если это не государственные компании, то какие? Так что некоторые компании у нас давно государственные. Вроде бы ничего, живут не кашляют. Если же имеется в виду, что через скупку акций на падающем рынке государство национализирует компании, то эта идея мне представляется весьма странной. Дело в том, что на свободном рынке обращается очень незначительный процент акций. И даже если вы скупите их все, то контрольного пакета в крупных компаниях, таких как «Лукойл», где контрольный пакет, говорят, принадлежит менеджменту компании и каким-то закрытым там офшорным группам с Кипра, еще откуда-то. Вот, как то, «Лукойл», еще раз говорю, там, допустим, «Транс», этот самый, «ТНК БП», еще ряд компаний. Вряд ли вы скупите на открытом рынке их контрольные пакеты. Говорят, что еще одна молитва народа была услышана, и обожаемый и ненавистный Абрамович рухнул. Услышаны были молитвы народа. Нет больше Абрамовича. Как выражался Людовик XIV, нет больше Пиренеев. Говорят, американские эксперты уверяют, что от астрономического состояния сего Гаруна аль-Рашида остались оленьи рожки и чьи-то там ножки. Так? Что якобы компания «Евраз», в которую вбухал свои немеренные миллиарды, полученные, кстати, от продажи государству компании «Сибнефть» Роман Аркадьевич Абрамович. Напоминаю, Абрамович был владельцем компании «Сибнефть», по максимальной цене ее продал. Да. А деньги, вместо того, чтобы сложить в мешок и сидеть на нем, вбухал обратно в российскую же экономику, в частности, в компанию «Евраз». Но компания «Евраз» все сие на пользу не пошло. Компания «Евраз», как говорят, обвалилась раз в 10. Кроме того, якобы, она, наверное, не то в кредиты влезла, не то что-то заложила, перезаложила. В общем, меня тут сейчас еще обвинят в том, что я занимаюсь какой-то скрытой антирекламой или еще чем-то. Ну, допустим, не Абрамович, ну, допустим, не «Евраз», ну, говорят, Дерипаска. То есть целый ряд крупных российских, действительно крупных, крупнейших российских олигархов, к полному счастью российского народа, готов вылететь в трубу. И, может быть, государство, их компании, которые на грани банкротства, действительно готовы скупить. В чем я абсолютно ничего плохого, кроме хорошего, не вижу. Ибо эти компании есть компании системообразующие. И ежели они рухнут, то стон и крик пойдет по всей Руси Великой. Поэтому мне кажется, что коли мне дают кредитов банки частные, то лучше, чтобы их скупило государство, нежели чтобы они улетели по ветру. Тем более, что, как и в Америке, ведь система какая? Государство национализирует убытки компаний, а затем, когда они становятся на ноги, их опять приватизируют. Не факт, что они назад попадут к прежним владельцам, условно, к Дерипаскам и Абрамовичам. Может быть, они попадут к другим владельцам. Если господа олигархи 90-х годов были связаны с господами-чиновниками 90-х годов, то господа олигархи нового призыва, как нетрудно догадаться, будут связаны с чиновниками современными. То есть после 98-го года список олигархов сильно поменялся. Смоленский, Виноградов, Гусинский, Березовский. Фьють и нету. Ну и сейчас поменяется.
То есть это, можно ли считать все происходящее перераспределением финансовых потоков, дележом?
Ну, естественно. Естественно. Ну а как же иначе?
Значит, Сергей,
если корабль сел на мель, и к нему подплывают разные лодки, то понятно, что с этого корабля тащат другие люди. Это нормально.
Сергей из Барнаула. Леонид, господин Кудрин прав, который, уподобившись Бену Бернанке, резал правду матку. Что имеется в виду сегодня выступление Кудрина в Госдуме, который спрогнозировал очень негативный сценарий развития событий, что касается и фондовый рынок, и цен на нефть. Ну и, соответственно, все это очень быстро потащило за собой рынок российских акций.
Давайте разделим вопрос на две части. Говорил ли господин Кудрин правду? Это часть первая. И вторая, прав ли он был, что говорил правду? В том, что господин Кудрин говорил правду, нет ни малейших сомнений. Еще раз повторяю. Ребят, если вы получали за баррель, ну, 120, допустим, а теперь получаете 60, это хорошо или плохо? Ну, вот Кудрин сказал, что это плохо, что вообще иметь денег в два раза меньше, чем было, это плохо. Не знаю, открытие это для вас, потрясение основ или нет, но Кудрин, в общем, сказал, что в два раза меньше, это в два раза меньше, чем в два раза больше. Вот такое сделал открытие. Поэтому в этой части господин Кудрин, несомненно, прав. Но прав ли он, что сообщил, выпустил кота из мешка? Ну, я не знаю. Вообще, Кудрин, я думаю, в трезвом виде является в Думу и соображает, что говорит. В принципе, поскольку все наши прогрессивнейшие экономисты, как то Хазин, Леонтьев, там, значит, ну, все проклинают Кудрина с утра до вечера, то это рождает у меня большие симпатии к Кудрину. Потом, подумавши, я эти естественные симпатии, эмоциональные, как-то облёк в некоторый разумный расчётец, а именно, ведь все за что проклинают Кудрина? Что он, гнида, наши родные российские деньги, полученные от продажи нефти и газа за границу, вместо того, чтобы вкладывать в нашу родную экономику, покупал на них какие-то американские бонды. И я подумал, действительно, преступник Кудрин. Как было бы хорошо, он вкладывал бы эти деньги в нашу российскую экономику, и сегодня мы оказались бы без стоп-фонда, без всякой подушки безопасности, просто в бурю и без штанов. Между тем, Кудрин откладывал деньги в проклятые западные фонды, и в минуту жизни трудную, о ужас, у нас оказалась подушка безопасности, у нас оказался стоп-фонд. У нас оказались еще какие-то денежки. То есть, видите ли, в чем дело? Если вы считаете, что халявные деньги надо тут же тратить, загибая пальцы посмачнее, то Кудрин глубоко не прав. Если же вы считаете, что халява когда-то кончится, и хотя бы малую часть халявных денег неплохо бы куда-то спрятать, то Кудрин прав. Я сторонник осторожного подхода. Уважаемые экономисты, все как один, сторонники подхода «гуляй, рванина», вкладывай деньги, развивай, строй. А когда оно рухнет, сиди на развалинах и говори: ребята, ну вы же меня просили развивать, я развивал. А что рухнуло, не моя вина.
Да, здесь хороший был вопрос. Значит, государство не обманет, Гайдаром клянетесь? Ну ладно, можно...
Гозманом клянусь.
Значит, смотрите, потерял, увы, этот вопрос. Да, вот, Ирина. Президент Франции несколько раз повторил, что должны измениться основы капиталистической системы. Каким представляет себе будущее капитализма Радзиховский?
Вот, это действительно, мне кажется, крайне интересный вопрос. Собственно, единственный интересный вопрос. Делать все равно нечего. Сидим у моря, ждем погоды, ждем размеров бури. Значит, говорят, что этот кризис подобен кризису 29-го года. Если 1929 года под названием Великая депрессия. Если это так, то ожидают нас интересные события. Поскольку на кризис 29-го года Европа ответила фашизмом, в Германии обвал начался в 29-м году, параллельно обвалу росла нацистская партия, и в эпицентр кризиса, в самый величайший момент кризиса в 1933 году, к власти пришел великий немецкий патриот, который пообещал поднять Германию с колен. Буквальный тезис, просто перевод с немецкого. Поднять с колен. Поднять Германию с колен. Германия, пробудись. Это был немецкий ответ на кризис и обвал. Американский ответ на кризис и обвал был приход в том же самом 1933 году другого политика, Рузвельта, который поднял Америку с колен. В политике Гитлера и в политике Рузвельта было очень много общего. У Рузвельта она называлась «Новый курс». У Гитлера это были четырехлетние планы. Это была политика активного вмешательства государства в экономику, чего не было до 29-го года. До 29-го года это казалось ересью. А политика Гитлера по активному вмешательству в экономику дала неплохие результаты. Экономика Германии поднялась. Правда, поднялась она в кредит, потому что строили они исключительно, ну, прежде всего, военную промышленность в расчете на войну и на покорение мира. Политика Рузвельта тоже дала относительно неплохие результаты, хотя худшие, чем у Гитлера. И только во время войны окончательно Америка вышла из этого тупика кризиса. Поэтому, если нас ожидает кризис размера 29-го года, то нас ожидают великие потрясения, не только экономические, но политические, социальные и идеологические. И это тоже крайне интересный вопрос. Потому что первый великий кризис капитализма, западного капитализма, произошел в 14-17 году, когда мировая бойня вдруг показала людям, что капитализм – плохая, несправедливая, неправильная, жестокая система. И на это человечество ответило новой идеей, новым проектом. Этот проект назывался большевизм, ленинизм, коммунизм. В 29-м...
Я прошу прощения, мы сейчас должны будем скоро уйти на паузу середины часа. Надо сказать, я не знаю, слышали вы это или нет, в Германии в 3 раза увеличилась продажа капитала Маркса.
Ну, правильно, Mein Kampf они читать не могут, запрещено, остается капиталом ограничиться, понимаю.
Вот так вот. На самом деле, представители издательских домов берлинских говорят о том, что, ну да, спросом пользуются, и спросом в основном у образованной молодежи университетской.
А как Mein Kampf-то образованная молодежь университетская читала? Самые фанатичные нацисты – это были студенты и профессора немецких универов, это все знают.
Леонид Радзиховский, мы вернемся через минут, через несколько минут, оставайтесь.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Это «Особое мнение». Леонид Радзиховский отвечает на ваши вопросы. Мы говорили о том, что должно прийти на смену.
Да, но я в двух словах буквально. Значит, так вот, из разочарования великого в идеях, не в практике, это связанные вещи, конечно, от разочарования в практике, разочарования в идеях. От разочарования в идеях капитализма 17-го года, из этого разочарования, родился Ленин и большевизм, новый альтернативный проект для человечества. Из разочарования великого 29-33 года родился Гитлер и фашизм, новый альтернативный проект для человечества. Кстати, Гитлер говорил, что он всегда восхищался большевизмом и говорил, что нацизм это и есть большевизм, только очищенный от абсолютно чуждого ему интернационализма. А Муссолини просто гордился тем, что он ученик Ленина. Но это так, к слову. Так вот, родились два альтернативных проекта, которые говорили, что капитализм плох, бесчестен, а главное, тупиков, он уничтожает сам себя. Нужны новые проекты. И эти новые проекты в ходе конкуренции, исторической конкуренции с капитализмом, оказались полными банкротами. Причем за это банкротство заплатили один раз 50 миллионами жизни, это за фашизм, а за банкротство коммунизма никто не знает, каким количеством жизни заплатили. Если сейчас на фоне упадка, внешнего упадка капитализма, на фоне этого кризиса, на фоне того, что капитализм зашел в тупик, размеры этого тупика люди преувеличивать будут, как всегда, потому что людям не нравится, когда они лопаются и вылетают с работы, то должен родиться, всегда в таких случаях рождается, третий альтернативный проект. Что это будет за альтернативный проект? Воинствующий исламизм? Какая-то еще форма фашизма? Не знаю. Но известно, что когда Рим колеблется, варвары наступают. Я убежден в том, что на обозримое время никакой разумной альтернативы капитализму, то есть таким скучным вещам, как права человека, частная собственность, свободный рынок, исполнение законов и т.д. и т.п. никакой разумной альтернативы этому нет. Но когда людям больно, они начинают метаться. И если появятся гениальные фигуры типа Ленина, Гитлера и так далее, то эти метания могут приобрести катастрофический характер для человечества, заряженного ядерными боеголовками. Я надеюсь, что новых Ленинов и Гитлеров не породит вот этот кризис. Очень надеюсь на это. Но то, что с политической гегемонией США надолго будет покончено, это факт. Экономически они могут встать, даже усилиться, если другие упадут слабее, чем они. Но с их политической гегемонией, я думаю, покончено будет надолго, и это очень плохо. Потому что когда кот из дома, мыши в пляс.
Третий день слышу, что в Германии увеличилась продажа капитала, но и назвали новых цифр. Значит, до 1500 экземпляров, насколько я помню.
Но это гигантская цифра.
Наталья, да. Дальше. Бедные немцы. Вот в России Mein Kampf вообще не проблема прочитать. Ну, это там реакция
так
как раз на это.
В России вообще лучше, чем в Германии. В Германии идет эдакий негр по улицам. Идет себе, идет. У нас-то его, по крайней мере, ногами запинают, в гуталин превратят. Как выражался Гитлер, из негров мы сделаем гуталин. Вот у нас сейчас, если не из негров, так из узбеков, не из узбеков, так из таджиков, не из таджиков,
понятно,
так из бурятов.
Не будем развивать.
Ногами в гуталин.
У нас просто мало времени, а вопросы есть. Ксения Радзиховский не отпускает на свободу Бахмину, мать двоих малолетних детей, ожидающие третьего ребенка, держит под стражей последствия Алексаняна, смертельно больного. Отправляет в квартиру Ходорковского за его переписку в журнале. Не могу понять, какую цель преследует человек, показывая всему миру жестокость в отношении своих граждан.
Значит, опять разделю на две части. Бахминой мстят. Естественно, что ни к какому закону это не имеет никакого отношения. Бахминой мстят.
Мстят на каком уровне?
Ну, это я не знаю. Полагаю, на высоком. Смею предположить, что на высоком. Мстят. А также, второй момент еще важнее, есть такое понятие, как бюрократическое чванство. Не уступить. Никогда. Никому. Вот государство наступило ногой вам на затылок или на лицо, так оно уж ногу не сдвинет. Но это одна часть, которую легко говорить, ахать и охать. Ах, какое государство, ах, какое оно жестокое, ах, какое оно плохое. Да, оно жестокое. Да, оно плохое. Оно ничуть не хуже и ничуть не лучше, чем граждане России, 140 миллионов человек. Вот что важно. Вы, дорогие товарищи, не выпускаете из тюрьмы Бахмину. Не государство, вы. Потому что на сайтах «Эхо Москвы» или там, где я не знаю, 36 тысяч человек из 140 миллионов граждан России нижайше просят власть отпустить Бахмину. Я влез на этот сайт, посмотрел. 36 тысяч человек.
Вы поставили подпись?
Поставил. Из них, по меньшей мере, 10 тысяч – это наши уважаемые товарищи-эмигранты. Значит, из всей Руси Великой на 140 миллионов человек – нашлось 26 тысяч. И не надо рассказывать сказки, что народ не знает. По телевизору не сообщают. Народ знает. «Эхо Москвы» слушают миллионы. Так вот, 26 тысяч из этих миллионов соизволили поставить свои подписи. И еще, по крайней мере, 26 тысяч соизволили вылить свою блевотину в интернет. Свою блевотину со словами: «А почему это Бахтина? Что это такое? Сидят сотни тысяч, а почему ее одну?» Правильно. И газеты издавать не надо. Почему в газетах пишут об одних и не пишут о других? И лечить никого не надо. Почему этого лечат, а другого нет? Почему этого лечит хороший врач, а другого никакой? Правильно, дорогие товарищи. Ничего этого не надо. Надо подыхать под чутким руководством начальства. Это народу нравится. Повторяю, не начальству. Нече на начальство пенять, рожа крива. Не начальству. Не Кремлю. Не чиновникам. Не прокурорам. Вам. Дорогие товарищи, вам и только вам. И нечего на зеркало пенять, коли на 140 миллионов человек 26 тысяч нашлось, которые говорят: освободите явно несчастного, ни в чем. Ну, очевидно, ну, не о чем говорить, стыдно комментировать эту тему. Так вот, таких 26 тысяч, а блюют в интернете по этому поводу, блюют с желчью, уж, по крайней мере, не меньше. Поэтому раз и навсегда заткнитесь про государство. Пока вы такие, государство не при делах.
Леонид Радзиховский, еще один вопрос. Это уже не про нашу страну. Марина Витальевна из Харькова. Уважаемый Леонид, ваше мнение по поводу разрешения политического кризиса на Украине? Возможен ли силовой вариант? Там, на самом деле, достаточно запутанная история. И согласно сообщениям, которые поступают на ленты новостей, ну, уже сложно понять, что происходит. Благо,
сложно.
У нас есть собственный корреспондент в Киеве, Сакен Эймурзаев, да. Так что
сложно.
От него мы узнаем.
Да, сердце красавицы склонно к измене и перемене. С такой скоростью сердце Юлии Владимировны меняет направление главного удара. То она была категорически против выборов, то она осчастливила Ющенко и дала деньги на выборы. Ничего я там понять не могу. Единственное, что, значит, думаю, что молитвы наших уважаемых геополитиков о распаде Украины на два государства, это, по-видимому, то, что особенно необходимо России в ситуации тяжелого кризиса, чтобы рядом лежащая страна наконец-то к восторгу России развалилась на две части. Так вот, думаю, что этого радостного события для русских геополитиков не произойдет. Украина останется той же самой Запорожской Сичью, с полным бардаком, где коррупция выше, чем в России, намного. Политики предают и сдают друг друга не раз в неделю, а 7 раз в минуту. Где краху экономики ожидается гораздо больше, чем в России. Потому что они завязаны, так же, как мы завязаны на европейскую, китайскую и американскую экономику, они дополнительно еще завязаны на нашу. А чем больше ступеней, тем сильнее мультипликатор. Поэтому крах украинской экономики, наше население может радоваться, будет намного тяжелее, и уже намного тяжелее, и будет намного тяжелее нашего краха. Вот. А распада Украины не произойдет. Вчера я случайно включил телепрограмму, где выступал один из уважаемых моих коллег по журналистскому цеху, господин Шевченко. Там речь шла об Украине. И там один наш крупнейший политолог, господин Кургинян, крикнул украинскому политику: «Зачем нам Ющенко, этот американский агент? Мы лучше будем иметь дело прямо с Америкой». Но я не знаю, разрешат ли наши политологи избрать украинцам президента Ющенко, или они заставят избрать, чтобы украинцы избрали Тимошенко, но пусть наши геополитики и политологи определятся, кого они изберут американским президентом. Но украинский народ, само собой, последует рекомендации Москвы. Тут и сомнений никаких нет. Так что наша привычка объяснять украинцам, кто должен быть у них президентом, грузинам, кто обязан быть у них президентом, это наша благородная привычка, я думаю, продолжится. А бардак, взятки и хаос в украинской политике, наверное, в грузинской политике тоже продолжится. Все пределы.
У нас минута остается до конца эфира. Что бы вы ответили Берлускони на предложение вступить в Евросоюз? Кирилл из Московской области вас спрашивает.
Выдайте нам, пожалуйста, итальянские паспорта. Я больше всего в мире люблю город Париж, а следующий за ним – это даже не город Рим, а это страна Италия, лучшая страна, в которую Господь Бог, по-моему, создал для людей. Поэтому за возможность ездить в Италию я был бы очень благодарен Берлускони. Осталось уговорить остальных членов Евросоюза и осталось уговорить граждан Италии и остальных стран Евросоюза. Но они, я уверен, в восторге от того, что 140 миллионов граждан России вступят
Постпред
в Евросоюз.
Постпред России приезд уже ответил, не надо нам.
Не надо.
Не надо.
Ну, им виднее.
Оставьте надежды.
Им виднее.
Как подписаться, если...
Так что Берлускони сейчас сел плакать. Берлускони пусть не расстраивается. Следующее наше начальство сменит точку зрения и...
Как подписаться, если нет компьютера, Мария из Мытищ? Есть полно интернет-клубов за символические совершенно деньги. Вы можете воспользоваться всемирной паутиной, чтобы определить свою позицию. Но это один из вариантов. Может быть, поищите знакомых.
Было бы желание. Есть желание, нет препятствий. Нет желания, одни препятствия. Это вот известно.
Дмитрий Зиховский, я Алексей Воробьев. До свидания.